Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня публицист, общественный деятель Ирина Хакамад. Здравствуйте, Ирина Муцова.
Здравствуйте.
Давайте начнем с обновления кадров в Российской Федерации. Здесь уже который день подряд меняются губернаторы. Все они уходят с формулировкой «по собственному желанию», «я принял решение», ну, как-то так совпало. Бывает. Мы не столько обращаем внимание на то, что уходят люди, а на то, какие люди приходят им на смену. Если общую черту в них попытаться найти, это преимущественно молодые люди. Еще политологи их как-то называют технократами. И поэтому резонно спросить у вас, вы попали как раз в политику, во власть, можно сказать, довольно молодым человеком. Как вы рассматриваете вот тех людей, которые сейчас приходят на смену, и как вы на них смотрите, кто они для вас?
Ну, они для меня не политики. Но у нас институт губернаторства давно перестал быть политическим. Поэтому действительно технократы, то есть владеют знаниями, управленческими моделями, быстро разбираются в различных фактах и выполняют волю государя. Все.
Плохо?
Адекватно этой модели. А уж плохо или хорошо, это об этом будет
идти история. Мы-то, знаете, в будущее пытаемся заглянуть. Вот для вас это хорошо или плохо, то, что приходят не политики, а те люди, которые будут, ну да, скорее всего, исполнять волю государя, но при этом с чувством, с толком, с расстановкой.
Не, ну мне это нравится больше, потому что предыдущие тоже не были политиками, но там не было никаких новых знаний и владения реальными моделями управления.
Был какой-то период в нашей жизни, когда в губернаторские кресла один за другим садились люди, скажем так, из силовых ведомств.
Но они быстро уходили. Они достигали предела своей компетентности по Карнеги и сваливались.
А то, что сейчас приходят те самые молодые, выросшие уже в новую эпоху, пусть даже не политики, вы надеетесь, что они как-то изменят, как-то мир вокруг себя, если хотите так сформулировать?
Ну, в экономическом плане точно. Они будут более эффективными.
А все остальное?
Все остальное от них не зависит.
Почему?
Потому что нет политики.
Потому что политика один в стране?
Да.
Хорошо. Можем пойти дальше.
Если они посчитают, что от них все зависит остальное, то они долго там не продержатся. Поэтому их называют технократами, они об этом не думают.
Может, нам их не доставало все время?
Может быть, я сказала, может быть, это переходный период транзитный от непрофессиональной элиты постепенно хоть какой-то профессиональной.
Я долго избегал вот эту формулировку в этом эфире «смена элит». Полагаете, можно об этом говорить?
Я думаю, да, потому что земля есть земля, Россия страна очень большая, поэтому от того, как управляются земли, зависит очень многое. Это элита.
Элита. Я напомню слушателям, сегодня губернатор Рязанской области подал в отставку, на его место пришел еще один молодой человек, 71-го года рождения, Николай Любимов, который приедет уже в Рязань из Калуги, из Калужской области. Он рос и воспитывался там, при губернаторе Анатолии Артамонове, который по-прежнему пока остается на своем месте. Ну, я предлагаю двигаться дальше, тем более у нас новостей хватает. Ну, вот еще одна из новостей. Пресс-секретарь Владимира Путина пояснил, что президент конструктивно относится к критике, но оскорбления в Кремле считают неприемлемыми. Это разговоры о том, что, возможно, имеет смысл добавить к законам в Российской Федерации нечто, чтобы ограничивало такие не то что нелицеприятные, но оскорбительные выпады в адрес президента Российской Федерации. Может быть, и этого нам не достает, как и технократов молодых, нет?
Ну, во-первых, это нельзя ограничить. Вы можете пересажать половину населения интернетовского в тюрьму, но система перестанет эффективно функционировать, потому что и так уже все там забито. Куда, сука, народ-то? Во-вторых, это же уходит в подполье, вглубь подсознания. Чем больше запретов, тем больше ненависти. С другой стороны, оскорбления навалом. Я их, например, пропускаю вообще. Когда в интернете вижу, я прям сразу понимаю, о чем я мимо. Я не могу это все читать.
Вы пропускаете оскорбления в свой адрес или оскорбления в адрес каких-то политиков? Что именно?
Все пропускаю.
Все пропускаете?
Просто все оскорбительное, мне неинтересно.
То, где присутствует бранная лексика, вами уже игнорируется.
Нет, почему тут бранная лексика? Я очень люблю русский мат. Это такой кайф и такой перчик, который подчеркивает настроение. Поэтому может быть очень позитивно, но сказать там пам-па-па-па-па.
Угу.
Это нормально. Нет, я имею в виду оскорбление чести и достоинства. Да, депутат ЛДПР по указанию явно откуда-то выдвинул проект закона, похожий на прошлый закон Советского Союза, ну, переходного Советского Союза по Советской России, о чести и достоинства Института президента и самого президента. Идея, я так поняла, она связана с прессой и вот с интернетом. Почему? Потому что, наверное, предполагается, если они копируют прошлое, небольшой срок, но тюрьма, значит, там типа год просто за оскорбление главы государства, а если еще используется пресса, а интернет теперь тоже пресса, то тогда 3 года.
Ну, некоторые ресурсы интернета, да.
Некоторые ресурсы, тогда будет 3 года. То есть ужесточение наказания. С чем это связано? Это связано с попыткой залокировать ментальное пространство, связанное с свободной информацией, перед выборами. Выборы пройдут, все успокоится. Но до выборов сейчас катают все в асфальт, на всякий случай.
До 2018 года будут пытаться ужесточить вот эту историю.
Да, а потом расслабиться. То есть закон будет, но его никто не будет выполнять, и никто не будет наказывать. А сейчас будут прямо серьезно следить, отслеживать перепосты, посты. Уже куча народу за это получила наказание. Но там был за экстремизм. Если этот закон примут, хотя есть уже закон о защите и чести, достоинства и чиновников, и вообще всех людей, но вот меня, честно вам скажу, ни разу ни один закон в России не защитил мою честь и достоинство.
Оскорбление. А пытались? Нет, но вы что, в суд на кого-то подавали?
Ну, адвокаты отказываются. Говорят, Ира, это дикая тягомотина, ничего с них не снимешь, ты только потратишь деньги на мою работу. Я пыталась, потому что Караулов пару раз такое выдавал. Это просто была клевета и оскорбление. Но я поняла, что бесполезно. После этого начала все игнорировать. Меня оскорбляли во время дебатов, меня оскорбляли по федеральному телевидению, в интернете сыпется. Сейчас от меня тролли более-менее отстали, поскольку... А вот как только я в августе к Титову на 1,5 месяца присоединилась, все тролли возбудились и опять понеслись оскорбления. Я прямо сидела, у меня было упражнение, например, каждый вечер с 8 до 9 утра. Я банила их всех.
Вот, видите, справлялись как могли.
Но я убирала их от ленты.
Я на всякий случай посмотрел, нет, пока в ваш адрес ни одного оскорбления не пришло.
Ну, нет политики, нет оскорблений.
Для нашей политики это, может быть, на пользу будет, но то, что мы как-то постараемся избегать вот той самой оскорбительной лексики.
Для нашей политики на пользу не будет, потому что ей уже это не поможет.
Хорошо, тогда можем поговорить о другом. Приведет ли или может это привести к некой сакрализации функции президента в Российской Федерации?
Конечно, мы постепенно формируем образ сакральной фигуры президента для молодого поколения.
Но президент – это функция.
А вот мы эту функцию убираем и создаем святой образ, который ассоциируется со святостью вне зависимости от того, что мы ничего не знаем ни про личную жизнь, ни про разводы, ни про то, ни про другое, что конкретно с кем происходит.
Кое-что мы знаем, между прочим.
Ну, случайно, со скандалом, а вообще, если бы не интернет, то так бы и не знали. Да, поэтому сакральная фигура, и все как бы уже по умолчанию принимается. Взрослым поколением, и даже Y принимается, чтобы не связываться, а вот поколение Z может уже с этим родиться, как с воздухом, которым надышалось. Все, президент – это фигура, недоступная для нормального смертного.
Возникло, знаете, ощущение еще, когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом Российской Федерации, он попытался пойти по обратному пути, да, к десакрализации. Это добром для него не кончилось. Может быть, нам и не надо.
Нет. Ельцин тоже шел по этому пути. Он позволял делать все, что угодно прессе. И добром это кончилось. Он породил свободный рынок прессы. Это было всем интересно. И качественное телевидение, и информацию, и пропаганду. А это уже добро. Добро – это не когда что-то человеку хорошо, а когда обществу хорошо. Президент на то и функции, как вы правильно сказали. Медведев для этого добром не кончилось не потому, что он освободил немножко общество и позволил над собой смеяться и шутить. Нет, потому что он периодически был действительно смешной.
Нет, ну, не смешного так. человека. Но сейчас и общество изменилось. Вы вспомнили времена Бориса Николаевича Ельцина?
Знаете,
но тогда
Владимир
было другое.
Владимирович, да. Путин не смешной.
Почему?
Вот я вам че, ну вот не знаю, где вы его видели?
Он как пошутит, весь зал смеется, вы что, не видели?
Это значит, зал смеется, у него есть чувство юмора, но он сам не смешной. Это разные понятия. А Дмитрий Анатольевич периодически вообще ничего не говорил, уже был смешно.
Но он...
Я не буду объяснять, почему было смешно, иначе нас закроют.
Нас нет, это нас закроют, а вы-то останетесь.
Ну, правда? А я хочу, чтобы вы остались, я люблю очень вашу программу и радиостанцию.
Хорошо, то есть идти по пути сакрализации в Российской Федерации неверно, неправильно в нынешних условиях?
Нет, конечно.
Но по-другому, вот вы знаете, мы же по-прежнему патерналистское общество, по-другому мы как будто бы не понимаем. Как только нам идут навстречу, мы воспринимаем это как слабость. И вот здесь начинается самое интересное, и травли, и смешки, и оскорбления, и все остальное.
Слушайте, Путин, Трамп и травит, и смеются. Знаете, он от этого, Америка не воспринимает его как слабость. Именно потому и издеваются, что это такая силость получилась.
Мы не знаем, чем это закончится.
А нормально все закончится, ничего там страшного не будет.
Ну, здрасте, он уже под давлением общественности меняет своего советника.
Нормально, надо менять советников, надо убирать.
Еще никто ничего не сделал,
не под давлением общественности, а просто потому что неаккуратно себя ведет, а при этом советник по национальной безопасности.
Да.
Это нормально. Любой бы уволил.
И, кстати, журналистов там увольняют за неосторожные высказывания. А неосторожные высказывания появляются вследствие того, что все воспринимали Трампа как клоуна.
Я не анализирую. Я не Трампофил и не Трампа... Как там?
Да это? Мы увлеклись.
Фоб. Да,
мы увлеклись Дональдом Трампом, а говорим о Российской Федерации.
У нас есть свои серьезные проблемы, да.
Идти по пути сакрализации или пытаться десакрализировать функцию президента в Российской Федерации. Давайте поставим на голосование.
Давайте, это круто.
Потому
что сам Владимир Владимирович Путин в свое время говорил, я пришел на эту работу исполнять вашу волю.
Поехали. 134-21-35. Скорее нужно идти правильно по пути сакрализации, потому что мы не понимаем, если перед нами человек... Какая-то функция непонятная. Мы воспринимаем все равно президента как некого государя. Поэтому да, нужно идти по пути сакрализации, чтобы стесняться. 134-21-35. Нет, это неправильный путь. Нам скорее десакрализация нужна. Это 134-21-36. Проще нужно быть. 134-21-36. 134-21-35 нужно идти по пути сакрализации. И 134-21-36. Нет, проще нужно быть. Поехали, голосование началось. Ирина Хакамада с нами. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, коротко, пожалуйста.
Очень рад вас услышать, Ирина.
Здрасте.
Вас не хватает в сегодняшний день в политике, но мою точку зрения такова, нужно быть попроще. Но как Северная Корея сейчас... По указку губернатора уходит, даже не объясняя. Это модно стало. Мне жалко этих губернаторов сегодня. Они сегодня считаются жертвами, как их называют еще, вот которые сегодня по разным причинам их обвиняют. Те, кто не хочет уходить, их ждет эта же судьба, которая мученица.
Я с вами согласна, что это несправедливая процедура, но так уж устроена всю жизнь в России исполнительная власть. Я сама, так как и многие другие, узнала, когда работала председателем департамента, госкомитета по поддержке малого бизнеса, я сама узнала свои отставки непонятно откуда из прессы, понимаете? Хотя Примакова хотела меня оставить. То есть по результатам все было прекрасно, а по интриге я должна была уйти. Так я узнала об этом по радио. Ну, вот такая жизнь. Губернатор – это теперь исполнительная власть.
Да.
Все. Поэтому чиновников увольняют именно так.
Да, но вы, знаете, так заступаете за них, вот жертвы несчастные, боли.
Я не заступаюсь, я говорю о том, что
там
процедуры неприятные.
Там же система оценок существует. Не, неприятная – это одна история, а справедливая или нет – это другая.
Да какая система оценок? Ну, что вы мне рассказываете?
Какая
система оценок? Ну, перестаньте.
У них есть свои рейтинги, есть свои KPI, если хотите.
Ну, конечно.
Ну, а что у них?
Ну, конечно. Ну, какой вы романтик,
да, а иначе как? Вы...
Давайте проведем публичное голосование. Кто верит в то, что губернаторы уходят и министры связи с плохими показателями определенных объективных рейтингов.
Можно и по-другому спросить, верите ли вы в том, что этих губернаторов увольнять не за что?
Я не знаю, я никому не верю. Мне публично не дали никаких материалов. Почему увольнять? Мне сообщают в последнюю минуту, когда уже все принято, что до свидания, я пошел по собственному желанию. Откуда я могу получить информацию реально? Я такая же, как вы, обыкновенный потребитель интернета.
Да, там можно залезть на различные ресурсы различных социологических служб, политологов.
Все будет вранье.
Все, как все вранье?
Так потому что в эпоху хаоса все эти информационные потоки сделаны кому? В общем, всем для разных целей. Реальное... информация в закрытой власти у нас закрытая. Это когда у вас есть знакомый, который близок к телу президента, и вот вам нашепчет на ухо. Вот так и получаются объективные причины, мы понимаем, разных решений. А так мы все занимаемся догадками.
7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Дело в том, что... нет профессионалов, таких, как вот раньше, допустим, взять каждую отрасль, там же не может быть в автомобильной промышленности кто-нибудь из сельского хозяйства и так далее. И эти люди отвечали своей должностью и так далее.
Так.
Вот возьмем даже то, Козак, он хороший человек или нет, или замечательный.
Хороший человек не профессия,
почему,
вы же...
Почему ракетодром расхитили сначала, а потом уже приехал туда Путин?
Так, спокойно, вот сейчас вопрос-то в чем?
В чем вопрос, почему сейчас стали кругом менеджеры?
Менеджер для вас ругательное слово.
Почему? Хорошее слово современное.
Нужно ли нам бороться с теми самыми менеджерами, которые из сельского хозяйства перекочевывают в исполнительную
власть? Смотрите, раньше нужны были отраслевые профессионалы, потому что работало много людей. Сегодня людей будет работать мало, и их будет работать дальше все меньше. Они будут выталкиваться новыми технологиями. Поэтому сегодня не так нужен тертый калач профессионал, а сегодня нужен менеджер, управленец, который сможет просчитать рынок, сможет просчитать цену оптимальную, сможет просчитать уровень конкуренции, сможешь просчитать необходимую рекламу и создавать новый продукт с помощью оптимально окупаемой модели, то есть нового оборудования, которое у нас не дешевое, потому что большинство оно импортное.
Сразу хочется уточнить, чем тертый калач-хозяйственник отличается от менеджера.
А тертый калач-хозяйственник управляет страшным количеством бригадиров, инженеров, специалистов, экономистов, отделом кадров, где сидели отставники, и трет бесконечно с ЦК КПСС и Политбюро и местным райкомом, чтобы ему получить дополнительный ресурс или заказ. Ну, я же из Советского Союза, знаю, как это делалось.
Ну, вы описываете работу губернатора прям, да?
Да, а вот в Советском Союзе была работа на ЗИЛе, я там работала, поэтому я знаю. Там не нужны были менеджеры, потому что там закупалась японская линия автоматическая и зачехлялась. Когда приезжали иностранцы, ее отчехляли и выстраивали рабочих в чистых рубашках. Когда они уезжали, опять били молотками свои грузовики, потому что конкуренции не было. Поэтому прекратите думать о прошлом. Сейчас вы меня возненавидите, но завязывайте с этим. Мир поменялся, и мы тоже пытаемся быть новыми.
А менеджеры во власти рано или пришло время?
Это сити-менеджеры. В авторитарной власти пришло вовремя. В демократической во власти они нахрен не нужны. Но мы же не строим демократию, поэтому все давно расслабились.
Конечно. Голосование я остановлю. 11% говорят, что сакрализация нам все-таки нужна, 89% намекают, что нужно быть попроще. Так проголосовала наша аудитория.
Умнички. То есть аудитория любознательная.
Не
хочет
факт.
Кое-чего знать.
А может быть, это
кто
аудитория...
ими управляет?
Может быть, эта аудитория просто хочет, как это, оскорблять тех людей, которых они хотят
вот
оскорблять.
Вот вы зря сейчас такие интерпретации даете.
Я все
сейчас
интерпретации.
Сейчас начнут вот этот закон, да, исполнять, и все, кто проголосовали, сейчас по 3 года тюрьмы получат.
У нас анонимно, слава богу. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, Михаил?
Добрый день, да, Михаил. Очень приятно, Ирина Муцова. Ой, по отчеству вас
назвал. Да неважно, Ирина.
Потому что я полностью ваш единомышленник все эти 25 лет. Вот.
Спасибо.
И два слова хочу. Да, я даже не знаю, что вам задать вопрос, какой, потому что мы с вами мыслим совершенно одинаково. Я хотел вот два слова сказать, вернуться к предыдущему чуть-чуть. Что такое тертые калачи, профессионалы и менеджеры? Вот, пожалуйста, Билл Гейтс. Он никакой не тертый профессионал, не станочник, это он менеджер.
Да.
Стив Возник и другие давали идеи, но они совершенно не менеджеры. Это он сделал то, что да. мы сегодня имеем,
правильно.
Интернет и так далее, и сделал его как менеджер. Поэтому да. я более того скажу, всегда производство эффективное держалось только на менеджерах. Они были до революции в России. Вот это вот заблуждение нашего населения ужасающее. Мы сегодня слышим, верните нам профессионалов в сельском да. хозяйстве. Mm-hmm. Их не бывает. Эти профессионалы действительно были, были риторикой горкомов, райкомов, отраслевых
Михаил, согласились?
И
да. И?
А менеджеров нет.
Менеджеры хорошие, управленцы плохие.
Нет, управленцы неплохие, но они не должны управлять предприятием. Это называется специалист.
Есть ощущение, что мы все время пытаемся создать какую-то химеру.
Да? Ой, как это круто сказано, мне так нравится, я запомню. Можно я вас буду цитировать?
Пожалуйста.
Да, мы все время пытаемся создать химеру, и самое главное, на нее тратим столько денег. Мне так обидно, вместо того, чтобы убрать таможенные пошлины с импортного оборудования и дать предприятиям кислорода, они могли бы сделать новое производство и создать кучу других рабочих мест через снижение налогов, чтобы высвобожденные рабочие нашли рабочие места, мы строим свои химеры. И главное, никто посчитать не может, где там прибыль.
Вот, слушайте, возможно, это наш путь. Возможно, та самая да. химера-то, она в итоге и построится.
Химерный путь. Читайте Пелевина. Он из книги в книге его описывает. Мне очень последний роман понравился.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Константин.
Да, Константин, пожалуйста.
Да, я хотел бы что сказать, что на самом деле любая власть, она сакральна. Просто дело в том, что у нас, как ни крути, наследие Византийской империи, а на Западе наследие Римской империи, от этого никуда не деться. И у нас сакральна именно реальная власть, допустим, главы, ну, помазанника Божьего, императора, как угодно. А там сакральна власть сенаторов, реальных управленцев, а вот эти клоуны, которые там являются президентами, премьерами, на самом деле, же деле они ничего не решают, по большому счету. Решают люди, которые за их спиной дергают за ниточки, а они вот сакральны. Так что власть, она сама по себе сакральна. Это нормальное явление, к сожалению.
Есть, спасибо, принимается.
Ну, правая Римская империя дала традицию управления институтами, а Византия упирается в человека. Поэтому все, что вы описали, как в Америке управляется, это называется институты. Да? То есть президента вы избрали, но он зависим от огромного количества других институтов. А что такое институт? Это отношение между людьми по решению разных задач, по установлению правил игры. А у нас кого избрал, тот, что хочет, то тем и метет. Разрушая одни институты, выстраивая в отместку свои. Вот и вся разница. Поэтому власть сакральна, вы правы, в некотором смысле, что все равно кто наверху на него смотрит с большим уважением. Но для этого и демократия была создана, чтобы это уважение не перерастало в чинопочитание и в культ личности. Поэтому перевыборы, поэтому ограниченные сроки и так далее. То есть все, кто создавали демократию, там поучаствовало много прекрасных исторических деятелей государств, они понимали, что иерархия заложено в человеке, как вот в любом самце. Да? Возьмите любое стадо, и в стаде есть главный, потом они бьются, тот уходит, и опять главный. Ему подчиняются все. Это в нашей природе, что мы часть этого животного мира. Но человечество имеет сознание и захотело жить по-другому. И поэтому демократию нужно искусственно всегда поддерживать. Она стихийно не удерживается.
Почему же? Нормально. Да. Архетипы работают, когда мы выбираем представителей власти в той же демократической стране. Возьмите там те же Соединенные Штаты, кандидат должен быть непременно семьянином, непременно должен быть здоров, непременно должен соответствовать определенным критериям.
Ну, чего вы циклитесь на Америке? Во-первых, там все не так, Трамп скандальный, и там модель и так далее. А Саркози развелся прямо во время президентской кампании, женился на прекрасной вообще красавице и нормально. Поэтому нет, везде по-разному.
Тоже альфа-самец.
Да, поэтому неважно. А у нас вообще Владимир Путин не женится.
Потому что Россия.
Нет, потому что всем плевать, управляет институт. У нас институт личности, а там институты коллективные. Вот и все.
С нами Ирина Хакамада. Это программа «Пиджаки». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся и продолжим новости.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня публицист, общественный деятель Ирина Хакамада. Мы работаем в прямом эфире, чуть позже вернемся к вашим вопросам, но сейчас еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Если скандалы разгораются, значит, это кому-нибудь нужно. Вот с Исакием кому было нужно все-таки пошуметь, как полагаете?
Нет, я думаю, что никому не нужно было пошуметь. Это деньги.
Это так банально, полагаете?
Это так банально, да. Одних интересует, кто против, прежде всего, что будет с музеем, да? Потому что это действующий музей.
И деньги.
И деньги, соответствующие с федерального бюджета, потому что это очень серьезный объект. А других интересует забрать этот объект вместе с музеем и тоже получить деньги, а там уже, может быть, музей чуть-чуть пододвинуть, а больше усилить действующий собор. Вот и все.
То есть других вариантов вы не рассматриваете?
Не рассматриваете.
Политологическая версия. Полтавченко нужно заручиться поддержкой церкви, потому что его аппаратный вес как-то полегчал, например. Поэтому он идет...
Если церковь поддерживает власть, если Путин поддерживает Полтавченко, и церковь поддерживает. Если Владимир Путин не поддерживает Полтавченко, церковь отползет.
Все.
Все.
В прошлом году буквально тот же Исаки поднимался в повестку дня, но тогда все тихо завершилось ничем, ровно потому, что было принято решение, нет, передавать не будем, пусть останется в городе. В этом году все меняется, и вы объясняете ровно тем же деньгами. Деньгами можно все тогда объяснить.
Ну,
интрига
война.
Пропадает.
И все войны можно объяснить. Вот почему в Украине и в Сирии ничего не заканчивается. Никто не может поделить сегодняшние деньги и будущее. Мне так это надоело, все так примитивно.
Деньги и секс, все.
Да. Нет, секса нет в России, нет.
Как, подождите?
Деньги есть, секса нет. К сожалению. Потому что секс – это глубокая культура, это не тип полового акта.
Поэтому, полагаете, у нас с Валентином как-то сражаются?
Конечно. Пусть не сражаются. Я не знаю, зачем сражаться с Валентином? Все, что идет снизу, не надо какие-то праздники насаждать со славянскими именами, с какой-то тухлой историей, которую никто не понял. Общество, сколько бы вы его ни зомбировали, у него тоже есть инстинкт выживания. Люди хотят быть счастливыми, а вы достаете, как занудливые училки в детском саду. И каждый ребенок в детском саду, даже на пятидневке, и даже в тюрьме, придумает способ жить счастливо, читая Солженицына «День Иван Денисович».
Ирина Хакамада, с нами, телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, да, добрый день.
Здравствуйте. Так, сейчас радио убавлю. Насчет того, что почему подняли сейчас Исаки. Ну, конечно, согласен с Ириной, что это по поводу из-за денег в основном все.
Так.
Ну, и да, просто добавить. И плюс ко всему, еще отвлечь внимание от другого скандала, вот который у вас сейчас в новостях прошел, по поводу Данкверта и Россельхознадзора. Ведь не так давно, в выходные дни, Transparency International опубликовала свое расследование. Оказывается, дети и родственники Данкверта как раз занимаются подконтрольной его сфере. То есть, фактически, то, что вот он делает сейчас, разрушая союз России и Беларуси вот этими экономическими войнами, это просто для его кармана, для кармана его семьи. А наша власть на это смотрит, просто не видит это, не замечает.
Это еще одно универсальное объяснение, кроме денег. Нас все время пытаются от чего-то отвлечь, чем-то от чего-то. Но вот в данном случае Исаакием пытаются отвлечь
от... Нет. Там с Беларуси у нас все время какие-то взлеты и падения, потому что Лукашенко удивительно талантливый, инстинктивное политическое животное. Он маленький, посередине между Европой и Россией, и он манипулирует как может, потому что он авторитарный правитель. Он не может либерализовать полностью жизнь в Беларуси и сделать развитую экономику. Но он играет на чувствах тех и других.
Он зарабатывает и там, и там, он молодец.
И там, и там, и создал, молодец. Удивительный миф, понимаете, развел и Владимира Путина, и весь этот Евросоюз. То есть каждый теперь борется за эту малюсенькую территорию, куда она двинется. Ах, Лукашенко двигается в Европу. Ах, Лукашенко, это наш главный союз. Вы сами, что Владимир Путин, что это евро создали вообще какие-то... Я не знаю, это вот как вы сказали, вот чем мы занимаемся?
Вы с химерами?
Вот такую химеру вообще создали. Что есть это Беларусь? То есть вы что, с ума сошли все вообще? Как чем меньше вы будете на нее обращать внимание, тем более покладистым будет
Лукашенко. Тем громче о себе будет заявлять Александр Григорьевич Лукашенко. Что же мы его не знаем?
А что вам-то, если вы большой и великий? Ну и что?
Подвиги совершать начнет какие-нибудь.
Какие подвиги? У него подвиг только один – сохранить и укрепить свою власть. И при этом, сильно не напрягаясь, получить отовсюду бонусы.
Да, это и есть работа менеджера в том числе.
Да, это работа менеджера. Нет проблем. Почему из этого делается великий геополитический проект, проблем и большой вопрос? Это смешно.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, при Ельцине, конечно, демократическое преобразование, значит, интеграция...
Ну, слушайте, давайте как-то по одному вопросу за программу. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Уважаемая Ирина, вас представили как публициста, общественного деятеля. Вот хотелось бы спросить в связи с этим, какова роль нашей так называемой творческой общественности, которая, присосавшись к бюджету, паразитирует на нем и зомбирует тех же самых наших бедных сограждан с утра до вечера. Все эти Райкины, все эти кинодеятели и прочее. Нет им числа. Кто бы то московская власть, которая проводит на миллиарды шоу световые и прочее, да и то же самое.
Давайте...
Ну, Райкина надо исключить, потому что он как раз делает свое дело, и все, у него свой театр, и он перессорился недавно со всеми. А так, я согласна с пафосом звонка.
Не, секундочку. Или
достали
мы...
все.
А Райкин тогда почему не достал?
Потому что он не зомбирует.
Это как ловко вы придумали.
Я значит, была эти у него на всех спектаклях,
а эти зомбируют. Не зомбируют. Он зомбирует в другую сторону.
Какую другую?
Россию ругает, называет
не
государство
ругает.
Некрофильским.
Не ругает, у него просто нормальный, хороший спектакль, все.
Хорошо, а всех остальных?
А вот это все зомби. И я сопротивляюсь.
Субъектный подход какой-то.
А я субъективная, поэтому из политики ушла. Вот какая хочу, такая есть, свободная и веселая.
7373948. Слушаем
пиджак,
вас.
Пиджак, в общем.
И скромный еще, да.
Скромная, блин.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ирина, вот, скажем, на любимом радио вам предложили бы вести рубрику «Рассматриваем кандидатов в президенты с регионов».
Я с удовольствием.
Я бы
согласилась. Я так хочу рассмотреть.
Кандидатов.
Кандидатов.
А давайте и мы посмотрим. Мы же не знаем. Сейчас вот нам говорят, там Жириновский, ну надоели уже, честное слово.
Надоели, а других пока нет.
Не, слушайте, запрос есть, а кандидатов нет. Ну как-то запрос на обновление.
Кто вам сказал, что есть запрос на
вот последний звонок, я полагаю,
что есть. От народа, конечно, есть, но у власти нет запроса. У нас сегодня все решает не народ, а власть. У власти нет запроса на обновление.
Хорошо, последнее назначение губернаторов, можем вернуться к ним.
Это менеджеры, тоже не реакция, политики.
Тоже реакция на запрос в какой-то системе. Хотели,
да
только
устали
помоложе.
Люди, сколько, 15-20 лет одно и то же. Люди
чугунные
устали.
Задницы, давайте двигать. Вот, пожалуйста, молодых сами взращивали, теперь они будут вас кормить. Все, пришли,
начали. Нет, нормально. Мне пока что ротация в губернаторах и даже появление, несмотря на то, что мы не союзники идеологические, Сергея Кириенко в администрации, мне это нравится.
А вы, кстати, с Сергеем...
Не общаемся.
Нет, не общаетесь. А то вдруг он уже вам что-то предлагает и...
Нет.
Нет.
Нет, я не... со мной никто не хочет связываться. Ты слишком свободный человек.
Хорошо, запрос на обновление есть. То, как власть себе это представляет, мы видим по назначениям губернаторов.
Пока что технократически, да, таких молодых профессионалов, которые будут хорошими исполнителями-менеджерами.
Вот этих губернаторов, которых назначают сейчас в Рио, их, по сути, выращивали. Я не могу назвать это инкубатором.
Да, в разных инкубаторах, ну, типа правительство, там разные...
И они из разных, они ячейки.
Госкорпорации, да, из даже судебных инстанций, но их выращивали.
Да, путь Николая Любимова, вот, которого сейчас назначают в Рязанской области, я хорошо знаю, потому что мы с ним земляки, я видел, как он рос аппаратно вот именно там, у себя в регионе. Там и мэром был, и кем только не был, его вырасти, но политиков же так не растят, поэтому, когда мы говорим о запросе общества на новую, в том числе, политическую элиту...
Их нет.
А их нет, а где взять?
Нигде. Надо вначале создать институты, потом они вырастут. Вы же не можете прийти, знаете, в Нечерноземье. Перед вами гектар, хочу бананы. А где взять? Ну, давай теплицу, солнце, искусственный климат, оно и вырастет. Но даже петрушка требует, чтобы что-то сделали, чтобы выросло. Мы ничего не делаем, чтобы что-то новое выросло в политике. Мы делаем все, чтобы не росло ничего. На многие-многие поколения вперед.
Хорошо, то есть...
То есть росли подчиненные псевдополитики.
Сейчас нам выбирать не из кого. Получается, такая петрушка.
Нет, ну...
Что, ну, в ваши времена тоже особо не было институтов каких-то. Вас же не выращивали, все из комсомола вышли.
Я не вышла из комсомола, я вышла из частного
бизнеса. Я говорю, все там преимущественно.
Нет, у нас была свобода. Я сказала, свобода – это уже удобрение.
Но тоже вы не росли, вы не готовились.
Мы росли,
быть...
я пришла никем, а потом через 10 лет я стала профессионалом. Мы росли, и я проходила ступени за ступени. Депутат, просто депутат, потом министр, потом уже партия, потом уже вице-спикер. Это огромная ответственность, ты уже отвечаешь за весь парламент, ведешь переговоры. Нет, это все, я выросла и доросла до того, что пошла в президентскую кампанию. Вот 10 лет прям по всем западным стандартам, с нуля, сама, и вот так вот тых-тых-тых-тых-тых. Вот так должны выращиваться будущий президент. Снизу доверху, чтобы все прошли.
Принимают 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Василий.
Да, Василий.
Хотел бы задать вопрос Ирине. А как вы видите в общих чертах цель своей жизни? И связанная с этой целью жизнь, так сказать, в России? Спасибо.
Цель моей жизни, чтобы Россия была счастливой страной, где мои дети, они у меня все здесь существуют, и все мои внучки и внуки были бы счастливы и застрахованы от посягательств на их собственность, на жизнь, но при этом, чтобы они могли работать и реализовывать себя на их ответственности, они висели бы на государственном бюджете. Когда я была в политике, я стремилась это сделать политическими методами, теперь я считаю... Лекции преподаю периодически МГИМО, но у меня везде и всюду. Это мой единственный заработок, но очень хороший, кстати, потому что сейчас у меня муж не очень. Я уже там типа 2 года кормлю всю семью. И моя энергия, которая движет мной, что я заложу в людей инструменты, которые помогут им стать успешными. А если человек сам становится успешным, то он становится свободным, и сделать из него раба уже невозможно.
А вот мужа не получилось...
Так потому что он отказался.
А, вон что.
Да.
Он не ходит на лекции.
Он же не ходит. Я ему предложила, работай так в этой области, в этой вот действии хорош. Нет, он выбрал какой-то совсем другой и прогорел на этом, на этой рецессии.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, говорит Москва.
Да, в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Виталий, Подмосковье. Вопрос Ирине. Ирина, скажите, а вот вы говорите, что то есть у нас... не будет смены власти. То есть это что подразумевает под собой? Это подразумевает то, что власть у нас теперь будет передаваться по наследству?
Ну, она фактически будет передаваться по политическому наследству. Узкий круг и группировок основных в элите и в бизнесе, но они уже слились в экстазе, будут решать. Больше решать никто не будет.
естественный путь взращивания тех самых политических лидеров снизу, как часто заявляют о том, что 140 миллионов человек в России живет, и что же выбрать не из кого?
Есть из кого, но нету школы выращивания жизненной, нету. Почему из меня что-то смогло получиться, несмотря на то, что я девушка была и полуяпонка? Почему я выросла до этой харизмы? Потому что я все делала сама, и мне не мешали. Меня могли не приглашать во власть.
А кто им мешает сейчас, вот тем самым молодым, дерзким?
Попробуйте, изберитесь в округе. Ну, что вы мне рассказываете? Я в 93-м году пошла и победила. Меня никто не знал. Попробуй сейчас победите. Я вам сейчас выставлю такой список, с кем вы должны договориться.
Почему?
Это все будут чиновники.
Достаточно прийти к главе управы.
Нет, недостаточно. Глава управы должен договориться с префетом, а префет должен договориться с Собяниным.
Это уже не твоя головная боль.
Да, поэтому вас могут кинуть.
А ты, ну, конечно, ты молодой
и дерзкий. И ты проиграешь, но ты вложил в это молодой и дерзкий все свои силы и деньги, своих спонсоров, и тебя после этого пошлют нафиг. Что это за конкуренция? Вы не можете собрать деньги. Сейчас даже интернет-кошелек запретили, Яндекс.Кошелек, собирать деньги на политику. Ну, где хочешь их, там и бери. Приходи к нам, власть намекает. Иди, да, к нам, поцелуй нам ручку и ножку.
Хотя бы присягни, зачем сразу ручку и
это
ножку?
Это считай поцеловать. И мы тебе дадим, сколько там серебряников?
Я сейчас не знаю, сколько по курсу.
По Библии.
С нами была Ирина Хакамадзе. Спасибо большое, Ирина Муционовна. Приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки. Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ушел в отставку четвертый за две недели губернатор. О досрочном сложении полномочий сообщил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. «В Рязанской области я отработал почти 9 лет». Это цитата. «В сентябре очередные выборы губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», сказал на заседании областного правительства Ковалев, слова которого приводит пресс-служба Кабмина региона. «Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас». Сейчас с нами на связи политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеевич. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, еще один губернатор, опять молодой человек, мы имеем в виду в Рио, которого назначают в регион. Общие черты находите в тех людях, которые приходят сейчас на смену уходящим?
Да, общая черта, основная, пожалуй, может быть, даже единственная, состоит в том, что каждый новый в Рио – это носитель передового управленческого опыта. То есть мы, если возьмем там, ну, оси, понятно, Никитин, да, Решетников, передовые технологии в Москве внедрял. А, понятно, вот сейчас Любимов – это человек, который работал в команде одного из лучших губернаторов России Артамонова. И, конечно же, многому у него научился, многие, так сказать, управленческие решения, какие-то эффективные проекты, которые он видел, как осуществляются в Калужской области, он может перенести в Рязань, которая, в общем-то, соседняя, но в которой дела идут не так хорошо, как в Калуге. Вот. Это вот основная, наверное, главная черта. Да, это все управленцы нового типа. Это все люди, которые имеют опыт, но, тем не менее, они все попробовали что-то такое новое, интересное, добились результатов и их отметили.
Что касается, скажем так, их позиций на региональном уровне, чем они будут подкреплены? Кто будут те люди, которые будут стоять за ними?
Ну, вообще-то говоря, губернатор – это и так высшее должностное лицо в регионе, и он не нуждается в каких-то особых подкреплениях. Вот, но непонятное дело, что сейчас ситуация такая, что губернаторы или вот эти ВАИО, они не обязаны своим назначением не каким-то элитным группировкам, которые боролись там, боролись между собой, и вот в итоге там как компромиссная фигура получилась, а обязаны прежде всего своему опыту и своим объективным качествам, которые были протестированы в администрации президента, и эти люди были найдены вполне пригодными для этой службы, и они обязаны, собственно, администрации президента и президенту Российской Федерации, который в них поверил, который в них увидел этот потенциал.
Что касается людей в тех регионах, в которых появляются эти в Рио, как с ними?
Здесь все просто. У них есть сейчас полгода для того, чтобы показать и доказать, что они президент в них не ошибся, что они действительно приносят свежую струю в региональную политику. И после этого, в общем-то, и элиты, и народ вполне могут объединиться, проголосовать. То есть, если же совершена какая-то ошибка, если окажется, что такой человек не справляется, то, соответственно, проиграет выборы. Ничего страшного.
Какой термин больше подходит? Ротация или смена элит?
Вы знаете, смены какой-то большой нет. Все губернаторы, которые сейчас ушли в отставку, это люди, у которых истекали сроки полномочий в этом году. И таких губернаторов у нас немного. Мы до конца года, я думаю, в этом месяце, может быть, еще одного-двух увидим. И там до конца года еще там пару-тройку человек, когда будет такая смена. И не более того. Вот, поэтому о какой-то такой кардинальной ротации элит говорить не приходится. Это плановая смена, но просто на людей более новой формации.
То есть все-таки ротация больше подходит?
Да, конечно.
Это был политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеевич.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына в Малайзии. Рейтерс со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи сообщает, что Ким Чен Нам был убит в понедельник утром. Кабельный телеканал Чосон ТВ, на который ссылается Рейтерс, сообщает, что брата Ким Чен Ына отравили две женщины в аэропорту. Они напали на него и укололи отравленными иглами, после чего скрылись. В полиции Малайзии рассказали, что гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу, однако о его личности не сообщили. Ким Чен Нам – старший сын Ким Чен Ира, лидера КНДР до 2011 года и сводный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына. Ким Чен Нам не живет в Северной Корее с тех пор, как впал в немилость у Ким Чен Ира, после чего был отстранен от наследования высшего государственного престола. Вот как эту новость прокомментировал старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии наук Константин Осмолов.
Рейтер явно берет информацию из вторичного источника, и очень любопытно, откуда она это дело взяла. Сами понимаете, Малайзия – это режим довольно жесткий. Там просто так, условно говоря, человека в аэропорту не убьешь. Кроме того, если это случилось вот буквально только что, откуда так быстро узнали про отравленную иглу? Согласитесь, это как бы нетривиальный момент. След от иглы так просто не заметишь. Токсикологически причину смерти тоже требует времени.
Это может быть вброс чьей-либо
шанс
стороны?
Того, что это вброс, пока остается. По самой персоне, старший сын в течение долгого времени жил в Макао и, мягко говоря, демонстрировал полное нежелание говорить на тему северокорейской политики. Он, условно говоря, не совсем сын от наложницы, но, скажем так, его шансы на престол всегда были невелики. Из него делали или соперника Ким Чен Ыну, или человека, на которого делал ставку Китай, или, соответственно, там, казначея черной кассы северокорейского режима. Но все это было на уровне «одна бабка сказала».
Были ли у него объективные причины скрываться или бояться угроз?
Да он как бы особенно не скрывался. Южнокорейская пропаганда периодически вбрасывала слухи о том, что, значит, Ким Чен Ын посылал убийц к брату, а китайская спецслужба это дело предотвратила. Китайцы это никогда не подтверждали или опровергали. И, в общем, это воспринимается просто как элемент демонизации Ким Чен Ына. Надо же ему в течение короткого времени, не имея за спиной каких-то реальных преступлений, занять место рядом с Саддамом Хусейном, Нероном и Калигулой.
Соответственно, вопрос о его нахождении в Малайзии.
Вот у меня тоже вопрос, что он там делал.
То есть, объективно какой-то угрозы в КНДР для него не было?
Можно условно сказать это так. Но вообще, я говорю, надо смотреть малайские новости и разбираться.
Это был старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Константин Осмолов.
Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в интервью украинскому изданию «Цензор.нет» сравнил Россию с нацистской Германией, назвал грубой ошибкой присоединения Крыма и заявил о тотальной фальсификации результатов выборов Российской Федерации. Вот несколько цитат. «Ситуация в России сейчас, как в нацистской Германии Гитлера, целое государство сошло с ума, именно в псевдопатриотическом угаре», заявил Вороненков. По словам бывшего депутата, Крым стал лакмусовой бумажкой, он объединил Россию вокруг идеи что-то украсть у своего соседа. Слово «украсть», скажем так, эвфемизм, который заменяет другое слово, употребленное господином Вороненковым. При этом Вороненков утверждает, что не голосовал в Госдуме за присоединение Крыма к России. Он заявил, что за него это сделали другие члены фракции КПРФ. Добавлю, что в Российской Федерации еще с 2015 года господина Вороненкова подозревают в участии в рейдерском захвате, и также ставился вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. После этого, в конце 2016 года, он как будто бы уехал в Киев. Ну и сейчас дает интервью. Вот как новость про господина Вороненкова прокомментировал заместитель председателя Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин.
Это сродни с предательством. А вот эти высказывания убирают слово «сродни». Вот. И думаю, что опять-таки за этим стоит... все-таки не принципиальная его позиция, а поиск личной выгоды. Я убежден, что путь Саакашвили он пройдет.
Это Владимир Кашин, депутат Госдумы. Ну и вот комментарий вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Я, поскольку лично не знаю этих депутатов, мне сложно комментировать. Я думаю, что мои коллеги по Думе, которые работали с ними в предыдущем созыве, сделают это точнее. Мне кажется, вообще какие-то, как минимум, странные заявления. Может быть, они там подвергаются какой-то медикаментозной обработке, судя по экзотичности их высказываний. Других предположений я даже не могу высказать.
Это вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Сейчас новости.